Я не думаю, что между моими родителями были разговоры о репрессивных годах, когда волна уничтожения была на гребне в довоенное время и в послевоенный период. Нашу родню минула эта острая коса смерти. Никто не был репрессирован, но тогда никто в советском обществе, в том числе и в Азербайджане, не мог избегнуть отношения к этим страшным событиям. В 1936 году, 19-24 августа, состоялся первый открытый судебный процесс в Москве, названный «Процесс 16». В числе обвиняемых – Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Смирнов. Подсудимые обвинены в создании террористического троцкистско-зиновьевского центра. Все обвиняемые признались, что поддерживали связь с Троцким, которых к тому времени был изгнан в эмиграцию. Принимали участие в убийстве Кирова. Готовили покушение на Сталина. Все они были расстреляны 25 августа 1936 года. Спустя много лет в том же разговоре с моей матерью, о котором я рассказывал выше, я спросил ее. В 1936 году тебе было 26 лет. Тогда были судебные процессы над Зиновьевым, Каменевым. Да, да, для нас, рядовых работников Боксовета, это было большой неприятностью. Во всяком случае, для меня уж точно. Собирались собрания. На партийные я не ходила, еще в партии не была. А на общие собрания коллектива нас собирали. Встает докладчик, рассказывает о процессе, говорит яростно, громко, аж мурашки по спине бегают. Ну, а потом надо принимать резолюцию собрания или митинга, осуждавшего этих предателей. Ставит докладчик вопрос на голосование. Все дружно поднимаем руки. Но я тоже. А что делать? Я никого их не знаю, этих Зиновьева, Бухарина, Каменева. Что они натворили такого, что их следует расстреливать, за что, тоже не знаю. Но нас то заставляли линию партии поддерживать, одобрять расстрел врагов народа. Все должности, которые занимала моя мать с 1930 по 1939 год, эти 9 лет были в основном техническими, связанными с документами Бакинского горосполкома. В 1930 году она, рассыльная исполкома, через 2 года, 20 марта 1932 года, переведена на должность экспедитора при Бакинском горосполкоме. 3 июля 1933 года моя мать работает деловодом в канцелярии Президиумного совета рабочих армейских депутатов. А 15 мая 1934 года она зачислена в орготдел Боксовета техническим секретарем. Уже через 5 месяцев работает президиум Боксовета ответственным секретарем, исполнителем дела производства. Через год, 1 февраля 1935 года, она работник по учету личного состава, исполнитель протоколов. 21 июля 1937 года Зина Юрьева уже ответственный исполнитель общего отдела Бакинского совета. Ей 27 лет. В сентябре 1937 года она становится заведующей канцелярией Бакинского совета пролетарских и красноармейских депутатов. В это же время в стране в самый разгар репрессий. Не проходит и дня, чтобы из аппарата Бакинского совета не взяли какого-нибудь из врагов народа. До замужества Зины Юрьевны и моего рождения оставалось 2 года. Казалось бы, какая связь? Не будем забывать, что адаптированная к советской идеологии чиновничья и партийная номенклатура братья Азербайджана тайно отражала свои национальные интересы с учетом исторически сложившихся межнациональных оттенков. Азербайджанцы продолжали ненавидеть армян. Армяне азербайджанцев. Мусульмане крайне осторожно относились к русским. Русские – мусульманам. Попробуйте найти видимые подтверждения враждебности межнациональных отношений в реальной политике, которую осуществляла азербайджанская властная номенклатура в 1937 году. Ничего не получится. Дружба народов процветала и в партийных решениях, и в постановлениях правительства Азербайджана, и в публичных речах номенклатуры. В произведениях искусства, на театральных подмостках, журнальных публикациях, газетных статьях, на экранах кинотеатров. Однако Зина Юрьева оттенки в реальности видела, когда вспоминала факты репрессий в 1937 году. Армянин стучал на азербайджанца, как и тот на него. Сказывалась многолетняя враждебность и месть. Русский мог погибнуть от клеветы, автором которой был, скорее всего, азербайджанец, чем представитель какой-то другой национальности, потому что русские были колонизаторами. Верно так. Палитра национальности республики была замешана чрезвычайно густо. Но национальная политика была выражена очень хитроумно. Главным лицом партийно-номенклатурного ранга в республике был азербайджанец. Мир, Джафар, Аббас, Оглы, Багиров. Тогда никто не знал реальную биографию этого человека. Лишь в 1954 году, когда во время следствия в Бутырской тюрьме, а его допрос лично вел генеральный прокурор Руденко, выяснилось, тщательно скрываемые подробности его жизни. Стало известно, что состоял в дашнакском отряде под командованием Ама Жаспа, известного армянского военачальника, который в 1918 году оказался в Баку, где была провозглашена советская власть, и был назначен Шаумяном Бакинское предместье Куба для подавления выступления азербайджанского населения против советской власти. Багиров был сыном духовного лица кубинского уезда, принадлежал к мусульманским шиитам, поскольку приставка «мир» в имени как самого Багирова, так и его отца свидетельствовала бы о их принадлежности к потомкам пророка Мухаммеда. Носителями этого почетного религиозного статуса являлась лишь часть этого течения ислама. По мере допроса, после ареста, было установлено, что после февральской революции Багиров был заместителем кубинского уезда комиссара мусавайтиста капитана Али Бека Зизикского. Однако в том же году он стал его заместителем председателя Кубинского революционного комитета, вступив в РСДРПБ в мае 1917 года. Стал большевиком. Такая резкая смена политического пристрастия оказалась подозрительной даже для самого Багирова. И при перерегистрации в 1920 году он указывает время и место вступление в партию. Баку, 1918 год. На допросах Багиров оплакивал родственников, погибших от рук дашнаков Ама Жаспа, живших в Кубе. Однако сам он и участвовал в погромах, ссылаясь на приказ уполномоченного бакинского совнаркома в Дагестане на Нейшвили, который якобы послал его коммуниста удержать дашнаков от зверских расправ над повстанцами-азербайджанцами. Амарспас был расстрелян в феврале 21 года после установления в Армении советской власти. А Багиров в 19 году во главе 290-го полка с неслыханной жестокостью подавил восстание в Астрахани. В 20-м году, после установления советской власти в Азербайджане, Багиров вернулся в Баку, побывав в марте 19-го года на Первом конгрессе коммунистического интернационала в Москве. Быстро ориентируясь в системе политических течений и направлений, складывавшихся в Азербайджане, мир Джафар Багиров 10 февраля 21-го года был назначен московской центральной властью председателем ЧК Азербайджанской ССР. Тут и наступил период тотальных чисток и террора в республике. Требовался местный Малюта Скуратов. Тяжкий, кровавый персонаж эпохи Ивана Грозного, русского царя. Было кому подавлять недовольных. Тогда же Багиров познакомился с Лаврентием Берия, делает его своим заместителем в азербайджанской ЧК. Отношения Багирова и Берия были настолько близкими, что в Кавказской парторганизации их называли сиамскими близнецами. По свидетельству людей, хорошо их знавших, сближало обоих палачей неуважение к людям, грубость, нечистоплотность. Партийная власть в Азербайджане с момента оккупации 11-й армии долго не могла стабилизироваться. Первые лица в руководстве Азербайджанской коммунистической партии устанавливались Москвой. Предпочтения отдавались русским. Но политические претензии большевиков на демократизацию заставляли их искать персон с азербайджанскими корнями. И так далее, и тому подобное. Не хочу я забивать голову тебе, дорогой Боря и дорогой Дима, всеми этими подробностями. Я-то писал книгу об эпохе, в которой я родился, жил, которая была нафарширована вот такого рода номенклатурными активистами, которые пролили море крови своего народа в тот момент, когда я готовился только-только появиться на этот белый свет. Поэтому то, что касается всех этих подробностей, если вы хотите, вы можете почитать страницы 249, 250, 254 и узнать эти подробности. Когда Зина Юрьева готовилась к работе в Боксовете, в ее внешнем облике стали проявляться черты артистизма, которые обещали расцвести к зрелости, обратившись в яркую художественную натуру. Неожиданно у нее обнаружился сочный и глубокий голос, ну, типа сопрано. Она очень любила петь. Нередко соседи заслушивались, когда Зина Юрьева пела народные песни. «Ах, вы сени мои, сени, однозначно звенит колокольчик, вот мчится тройка почтовая». Не раз она слышала от незнакомых, да и близких подруг: «Учиться бы тебе пению, Зинушка». Честно говоря, она и сама стала задумываться над этим. Вернувшись из Туровки, Яна часто пела с подругами сычанами протяжные русские песни. Она решилась, наконец, поговорить со старшим братом Михаилом о конкурсном испытании в консерваторию, сообщение о котором прочитала в газете «Бакинский рабочий», и задумала попытать счастье пройти конкурс. Отреагировал Миша спокойно. Спросил, а ты выдержишь? Зина была в себе уверена. Михаил ничего не обещал, но участие в экзамене одобрил. Шура, узнав об этом, запротестовала. Да ты что? А кто ж мне помогать будет? Под условием, что Зина только попробует выдержать это испытание, а там видно будет, Шура немного успокоилась. Тогда советская власть республики относилась к классическому, тем более вокальному искусству, осторожно. Хотя спекуляции в Азербайджанской ССР на тему искусства в массы или искусство принадлежит народу было предостаточно. Развитие национальной музыкальной культуры как первостепенной задачи в 26-м году в планы партийной номенклатуры Азербайджана не входило. Во-первых, были неотложные экономические проблемы. Актуальными оставались задачи борьбы с врагами народа, среди которых оказалось немало музыкантов. Во-вторых, с позиции новых чиновников Азербайджанского советского государства симфоническая музыка и опера продолжала оставаться буржуазным искусством, хотя имела своих приверженцев в национальной интеллигенции, выжившей в огне красного террора. Тем не менее, композитор Узир Гаджибеков представил в Азербайджанском комиссариате народного просвещения доклад о необходимости создания в республике высшего учебного заведения музыкальной направленности. Ахундов, Рухула Али Оглы, тогдашний комиссар просвещения Азербайджана, идею одобрил. Но в апреле 1938 года нарком был арестован азербайджанским НКВД, осужден и расстрелян как враг народа. Автор двухтомного азербайджанно-русского словаря, зачинатель первых переводов на азербайджанский язык произведений Маркса Энгельса, был после расстрела карателями НКВД похоронен на секретном кладбище. За 19 лет до этого трагического события, в годы Азербайджанской Демократической Республики, 25 мая 1919 года, было положено начало строительству здания Азербайджанской государственной консерватории. И через 20 лет, в 1939 году, оно было наконец завершено. Узир Гаджибеков стал одним из его преподавателей, основав в консерватории восточное отделение, где преподавалась азербайджанская музыка. Учебное пособие «Азербайджанские народные песни», написанное Узиром Гаджибековым вместе с композитором Муслимом Магомаевым, дедом знаменитого советского певца Муслима Магомаева, о котором я расскажу в следующей книге, впервые было использовано в академической программе. Итак, в 1931 году было решено провести в консерватории первый конкурсный отбор студентов на отделение классического вокала, в котором участвовала моя мать Зина Юрьева. «Ой, я помню, как пришла на экзамен, — вспоминала моя мать, — хотя что пела, кто слушал, сказать не могу, забыла. Скорее всего, пела какую-то русскую народную песню. Кроме меня участвовали другие юноши, девушки, в основном азербайджанцы, которые на конкурсе исполняли национальные песни. В общем, спела. Мне даже кто-то из комиссии захлопал. То ли азербайджанец, то ли армянин. Его поддержал какой-то дядечка с усами лет 40-45. Очень похож на Узира Гаджибекова, как мне кажется. Я убежала от смущения и стала ждать в коридоре. Потом мне сказали, что я прошла, но предупредили, что за учебу надо платить. Чтобы завершить эту историю, расскажу, как она закончилась. Зина Юрьева принесла весть Шуре. Та встретила сестру мрачным замечанием. Ну так что? Тогда Зина пошла к Мишин, сообщила ему, что конкурс прошла и готова учиться петь. Но надо платить за учебу. Миша растерянно развел руками. Я бы рад, но у меня не такой большой заработок, чтобы платить за твою учебу. Николай Юрьев и подавно отмахнулся. Ты что, с ума сошла? Где я тебе денег достану? На том все и закончилось. Эту историю мать не рассказывала очень давно. По-видимому, этот эпизод глубоко пророс в ее памяти. Рассказывала она с легкой печалью в голосе и во взгляде. Конечно, она понимала, что вряд ли ее бакинская родня смогла бы собрать нужную сумму для учебы в консерватории. Со временем история забылась, и Зина Юрьева устроила свою судьбу по иным лекалам, далеким от вокального искусства. Я не могу сказать, что использую в этой книге воспоминания. Это, скорее всего, впечатления, которые запали в мою память в момент, когда моя мать что-то мне рассказывала о своей жизни. Точнее, о своей ранней юности. Потому я прозвал эти впечатления фантазиями. Что, опираясь на собственную память, черпая из нее следы прошлых лет, в которых застряли некоторые детали прожитой судьбы моей матери, она могла рассказывать мне под настроение, потому что я редко задавал ей вопросы, поскольку был чаще всего плох и вял. Болезнь брала свое, и надо было как-то отвлечь от боли, страданий, тогда мать что-то о себе рассказывала. Однако я часто наталкивался на ее молчаливое нежелание повествовать что-то о своей жизни. Женщина далеко не всегда выдерживает давление тяжких обстоятельств. А болезнь ребенка, ее ребенка, куда же еще тяжелее. В свои 16 лет я случайно наткнулся на тетрадь, исписанную ее почерком. Оказалось, она вела дневник. Именно там я обнаружил ее мысли по поводу ухода отца с желанием сделать карьеру в политике. Там же мать писала о его возвращении в семью после публикации статьи фельетона по письму Зины Елгановой в «Комсомольской правде». У меня не осталось сколь-нибудь определенного мнения по этому факту. Я отлично понимал отчаяние женщины и стереотип, который сложился в советском социуме. Предавать гласности то ли в газете, то ли на партбюро, или на партсобрании, или в правкоме. Сложные жизненные эпизоды, конфликты, возникавшие в советских семьях. Об этом мы с друг другом не говорили. Мне было стыдно, что я прочитал записи в тетради. Правда, мать, однажды выбросив ее в мусорку, невольно дала мне понять, то предмета для разговора больше нет. Возвращаясь к истории поступления Зины Юрьевой в консерваторию, могу предположить, что моя мать, по-видимому, полагала, что ее внешность и ее природный вокальный талант все-таки заслуживает большего внимания, чем случилось это в ее судьбе. Но могла ли она рассчитывать только на собственные силы? Жила она в то время, когда о высоком надо было думать осторожно, потому что искусство, принадлежа народу, осваивало идеологию, которую советская власть этому же народу предназначала, а точнее предписывала, превращая в заурядную политграмоту. Об этом свидетельствовало множество партийных постановлений ЦК КПСС, касавшихся музыкальной культуры и художественной литературы, и театрального искусства, и живописи. Жрецы верховной власти старательно выпрямляли всевозможные искривления в искусстве, в том числе и музыкальном, не забывая отправлять в кулак для каторжных работ или на перевоспитание художественных упрямцев, не останавливаясь и перед их физическим уничтожением. Желание Зины Юрьевой получить музыкальное образование было сопряжено не только с затратами, которые ее родовая семья не могла обеспечить. Я пишу об этом потому, что на самой заре советской власти музыкальное образование в национальных окраинах, в частности в Азербайджане, было сопряжено с задачами национального выживания и национального развития. Самым безошибочным для национальной интеллигенции Азербайджана, во всяком случае во время репрессий и красного террора, было обращение к эстетике духовным идеалам собственного народа. Осваивать мировую музыкальную классику, тем более учить новое поколение колониальных потомков русских, а зам вокальной культуры Западной Европы было явно не вовремя. Родоначальники национального азербайджанского искусства Узир Гаджибеков и Муслим Магомаев, старший, оказались малодоступными для обладателя вокального таланта моей матери, русской по корням и по национальной сути своего характера. К тому же музыкальная интеллигенция Азербайджана приспособиться к пропагандируемой советской идеологии было очень непросто. Особенно, когда случился разгром Азербайджанской Демократической Республики, оккупация Азербайджана 11-й Красной Армией, внедрение в мусульманском государстве политических канонов диктатуры пролетариата, которая каленым железом уничтожала этнокультуру ислама, выжигала национальную эстетику и национальное своеобразие народа. В 1919 году тот же Муслим Магомаев-старший, чтобы выжить в наступившее противоречивое время с его крайностями и политическими недоразумениями, сразу после приезда в Баку из Грозного, где он родился, начал преподавать в бакинской средней школе физику и математику. Кстати, мой отец, Борис Юрганов, учился в его классе. Муслим Магомаев-старший был гораздо более известен в Баку в 1919-1928 годах как замечательный учитель физики и математики, чем как первый автор азербайджанской оперы «Шах Исмаил», которую он писал урывками в свободное от классных занятий время. Он оставил после своей смерти большую коллекцию записи классической музыки. Слушая записи знаменитых итальянских певцов, он развивал не только свою духовную гармонию, но невольно разбудил вокальный талант своего знаменитого на весь СССР внука, Муслима Магомаева-младшего, попавшего в середине 70-х годов 20 века на стажировку в Италию в театр «Ла Скала», где в свое время пели записанные на пластинке певцы из вокальной коллекции, собранной его дедом. Я благодарен судьбе за то, что однажды и меня свела она с внуком Магомаева, старшего, ставшего великим певцом моей современности, оставив на их чувствах неизгладимый след. Однажды уже в подростковом возрасте, мне было лет 15, я просматривал фотографии в нашем семейном альбоме. Пухлый том, хранящий картинки с изображением следов времени. Старые фотки, несущие в себе черты, исчезнувшего в глубинах времени дизайна и мастерства фотографов прошлого. Здесь же отпечатки советского фотолюбителя, гораздо более скромных и по качеству, и по содержанию. Все это есть в каждой семье. Я не знаю, как получилось, что я почти полтора десятилетия не притрагивался к этим снимкам. А переоткрывал для себя изображения знакомых и незнакомых лиц, как бы прохаживаясь по залам портретной галереи. Вот я вижу фото матери с чернокожей юной женщиной. Одну, вторую. «Это Лиза», — сказала мне мать. «А это Ричел, по нашему раю. Я познакомилась с ними в парке Монтина в 1932 году». Кто такой был Петр Монтин, я узнал много позже. Во всяком случае, в Баку были названы его именем и парк, и станции электрички, и довольно большой поселок. А все города, улицы, проспекты называли в Советской России, в Азербайджанской ССР тоже именами революционеров. Стало быть, Петр Бонтин был таковым. В парке была небольшая танцплощадка, куда я ходила подругами немножко развлечься, когда еще училась в травмфаке. Ходили мы по вечерам, но когда было еще светло, потому что не хотели возвращаться домой в темноте. Так вот, я обратил внимание на чернокожую девушку, которая пересекала танцплощадку и шла по направлению ко мне. Подошла, кивнула мне и встала рядом. Кожа у нее была очень черная, а губы толстые и красные. Волосы были в мелких кудряшках. Негритянку я видела первый раз в жизни. Пока я раздумывала, как к нам в Баку попала эта негритянка и откуда она, девушка на ломаном русском призналась, что говорит на русском очень плохо, потому что приехала год назад из Америки. Скажу честно, я не знал этого слова. Америка. Мы, деревенские девчонки, мало что знали. Я спросила ее: Америка – это что или где? Она махнула рукой куда-то вдаль и засмеялась. Я поняла, что сказала какую-то глупость, но не обиделась и спросила, что она здесь делает. Давай познакомимся, хочешь? Мы познакомились. Она сказала, что зовут ее Лиза, ей 24 года. Свое имя она произнесла с буквой, похожей, скорее всего, на «С», чем на «З». Мне тогда было года 22-23. В общем, мы были почти ровесниками, хотя Лиза выглядела старше меня. Мы прошли в глубину парка и сели на скамейку. От нее узнала, что в Америке она жила в Балтиморе, и однажды услышала слова рабочего агитатора, который рассказывал, что есть такой город нефтяников, Баку, куда русские большевики зовут всех желающих поработать на нефтяных промыслах, чтобы помогать молодой Советской Республике строить новую жизнь. Она закончила школу, но с работой в Балтиморе было трудно, потому что она черная, а люди с ее цветом кожи в Америке живут плохо. Мы с Лизой стали общаться. Однажды я познакомилась с ее подругой Ричел. Но звать ее я стала Раей. У нее была похожая история. Они обе были молодыми коммунистами. Говорили, что компартия США собрала деньги на пароход, чтобы отправить их в большой делегации в СССР. Однако денег на всех не хватило. Их отправили со специалистами из Техаса, где были нефтяные промыслы, и работали на такие нефтяной профессии. Перед поездкой Лиза и Ричел закончили курсы лаборантов с двумя американскими инженерами. Оказались в Баку. Встречались мы нечасто. Однажды решили сфотографироваться на память. Перед этим Лиза сказала мне, что ей и Ричел придется вернуться в Америку, потому что тут она прикоснулась губами к моему уху и прошептала: «Я боюсь, что меня считают вредителем». Услышав эти слова, я и сама испугалась. Был 1932 или 1934 год. И я нередко слышала про то, как хватали в Баку людей, обвинив их во вредительстве. Потом по радио слышала о судебных процессах над вредителями, врагами народа. Поскольку Лиза и Ричел приехали из Америки, легче всего было заподозрить их в этих делах. Мы были дружны, как девчонки-одногодки, но время было тревожное. Я работал в Бакинском совете, и мои встречи с американками могли бы служить неплохую службу. Очень скоро я перестала видеться с Лисой и Ричел. Поняла, что они, скорее всего, ехали домой. Потом, совершенно случайно, я узнала, что один из их группы, американец, инженер-нефтяник, был арестован и расстрелян за якобы вредительские действия на нефтяных промыслах в Баку. Волей судеб в начале 90-х годов 20 века я оказался в США, в Балтиморе. получив здесь вид на жительство вместе с женой и детьми. Затем я стал гражданином этой страны. Мне очень бы хотелось найти корни Ричела Лиса в США. Но как я мог это сделать? Я не знал ни их фамилии, нигде в Балтиморе жили эти две чернокожие женщины, прибывшие в Баку в середине 30-х годов 20-го века. По призыву советской власти участвуют в строительстве социализма, сфотографировавшиеся вместе с моей матерью. Я не в силах воспроизвести достаточно верно повседневную жизнь моей матери до встречи с моим отцом в 1938 году и заключения с ним брака, в котором я и был рожден в следующем 1939 году. Не думаю, что это надо обязательно делать, но моя фантазия опирается на мой собственный опыт жизни, который, несмотря на разительные отличия от опыта матери и отца, имеет с ними много сходного. Зина Юрьева, Борис Юрганов и все их родовые предшественники были коренными российскими крестьянами, с корнями глубоко погруженными в землю, хозяевами которой никогда не были. Страсть к выращиванию в земле хоть каких-то живых росточков, то ли в горшках, то ли на миниатюрных грядках, была у моей матери с измальства. Я хорошо помню кухню нашей бакинской квартиры, плотно заставленную цветочными горшками, в которых росли домашние цветы. В соседних домах я ничего подобного не видел. И могу судить о желании моей матери окружить себя зеленью, как о нестерпимой готовности коренного землепашца, оказавшегося в городской сутолке, выделить хоть квадратный метр под зеленое насаждение. За порогом нашей квартиры было всего лишь 4-5 квадратных метров периметра. Он был отменно удобрен, посажен был там все, что могло расти. Помидоры, огурцы, иная растительность, украшавшая листво зеленью, прихотливыми цветками территорию земли у порога. Сразу за воротами большого двора, поверхность которого была застлана кирпичами, где располагалась квартира Зины Юрьевой, проходила улица, покрытая асфальтом. Вела она в сторону выхода из тупика на Ольгинскую, переименованную затем в улицу Красноармейскую, открывавшую проход и проезд в настоящий город с трамвайными путями, неширокими тротуарами в обе стороны рельсового пути. Вдоль Красноармейской улицы пройдешь вниз метров 200, выйдешь на Михайловскую, так она называлась раньше, и мир уже совсем иной, требовавший большого внимания, готовности к многолюдным неожиданным встречам и даже определенным рискам в зависимости от времени суток. Главный маршрут моей матери, когда она вернулась из Туровки и жила в своей квартире, пролегал по Красноармейской улице до квартиры Шуры, которая жила на этой улице точно уже и не припомню какой номер. Сегодня это улица имени Самеда Вургуна, замечательный поэт Азербайджана. Чтобы попасть тете Шуре Ионовой, старшей сестре моей матери, надо было пройти вниз по Красноармейской, войти в большие ворота, пройти сквозь длинную штольню входа с дверями по обе стороны, выйти на широкий двор, повернуть левее, пройдя мимо двух заборчиков, оказаться у заросшего виноградником входа в квартиру тети Шуры. Там мою мать ждали заботы о племянниках, за которыми Зина присматривала свободное от учебы или работы время. Теперь, после окончания родфака, Зина Юрьева могла помогать семье Шуры только в выходные дни, поскольку уже начала работать курьером в Бакинском совете и все дни недели была очень занята. Власть советов обустраивала жизнь в Азербайджане через кровь, насилие, репрессии, бесконечные обыденные заботы, которые каждое государство пытается выстроить, опираясь на здравый смысл и свою идеологию. Опять я не буду сейчас описывать всех подробностей внутреннего мира того периода. Продолжу свой рассказ о жизни матери. Зина Юрьева, которая общалась с двумя милыми чернокожими девушками, рассказывавшими ей о расовой ненависти в США, ничего кроме сочувствия к ним испытывать не могла. Но какое-то время, по ее собственному признанию, она боялась за себя. Что делать деревенской девушке, служащей боксовета и уже адаптированной к социальным и политическим стандартам советской идеологии? В политкружке, который она посещала, речь шла о тотальной враждебности буржуазных элементов, которые умело маскируются в советском обществе под привилегированные классы народного государства, рабочих, колхозное крестьянство, с единственной целью – нанести удар в спину пролетарскому государству. Бегство домой в Соединенные Штаты Америки двух чернокожих подружек по сути, было бегством от жестокой насильственной советской системы, как ни странно, мало чем отличавшейся от той, которая была дома, Лисы и Ричел, куда они вернулись. Однако сегрегация в США была следствием цивилизационного тупика, который, в конце концов, был преодолен в 60-х годах 20 века успешной борьбой за гражданские права чернокожего населения во главе с Мартином Лютером Кингом. Советская же система была плодом больного политического воображения большевиков. Она была порождена утопическими принципами борьбы классов и диктатуры пролетариата, извлеченными из трудов Маркса, воплощенная в жизнь вождями РСДРП ценой кровавого переворота, названного ими революцией и жесточайшей гражданской войны. Затем, подхвачены коммунистами, сталинцами в годы террора и бесчеловечных репрессий, вместе с последующими генсеками, которые умело переплавили эти идеи в политический абсурд строительства коммунизма. «Я была очень старательной, — говорила мне мать, — и никогда не отказывалась от участия в работе нашего политкружка. То есть не пропускала занятия. Я была беспартийной, и меня, наверное, воспринимали в 30-е годы как человека недалекого и политически малограмотного. Вопросов я не задавала. Хотя мне хотелось спросить, почему те, кто к нам приехал строить социализм, бегут назад домой. Я очень тщательно все конспектировала и прорабатывала те брошюры, которые изучались в кружке. Мне предлагали несколько раз вступить в ряды комсомола, но я отказывалась, ссылаясь на свою политическую неразвитость. Я работала, и это было главным в моей жизни. Получала гроши, на которые невозможно было прожить. В глубине души я думала, что поскольку я только начинаю трудиться, потому и получаю их так мало. Надеялась еще, что, мол, все впереди. Следы от недавнего поспешного бегства из Азербайджана моих двух чернокожих подружек-американок саднили, но я думала, что, наверное, для них это был лучший выбор. Потому что в строительстве социализма в одной отдельно взятой стране, как там говорили в политкружке, слишком велик вражеский соблазн навредить трудовому народу. Я никогда не думала, что Лиса и Ричел могли что-то плохое сделать здесь, в Азербайджане. Однако я молчала. Сомневаться было опасно, так что выбора у меня не было. При разнице образованности и культуры, увлечении, времени жизни моей матери и невольные сходства событий, случившихся у меня в ее судьбе, иной раз просто поражают. 1977 году я познакомился в кафе «Березка» в Минске с африканцем по имени Аду Бансер из Верхнего Уэльса. Так тогда называлось государство Буркина-Фасо. Была на бывшей колонии Франции, и мой новый знакомый учился в Минском политехническом институте, желая получить высшее техническое образование в Белорусской ССР. Аду жил в состоятельной семье, которая оплачивала все его расходы на образование, превосходно говорил на французском. Много лет жил и учился в Париже, даже стал дипломатом. Однако решил получить техническое образование. И, уволившись с дипломатической службы в Париже, где он работал посланником в своем государстве, приехал в Минск. Мы подружились. Бытовой расизм в Минске был, к сожалению, совершенно очевидным и в народе, и в среде партийного истеблишмента. В народе он был беззлобным. Скорее всего, свидетельствовал о низкой культуре, даже среди интеллигенции. Зато среди номенклатурного партийного чиновного люда оформился в какую-то странную стойкую заразу. С ней приходилось сталкиваться студентам-африканцам, приехавшим учиться в Беларусь. Белорусские девушки, выходя замуж за африканцев, студентов, получили возможность выезжать за рубеж, раздражая расовой неразборчивостью партийную номенклатуру и местных парней. Иной раз на этой почве возникали потасовки или драки, однако не более и не менее, чем столкновения среди жителей Минска с другими на танцплощадках или в клубах, в студенческих общежитиях. Аду Бансер был веселый, остроумный человек. Выходец из родовой элиты столицы Верхней Вольты, Уагуду, на русском говорил вполне прилично, был на третьем ребенком в огромной семье крупного правительственного чиновника, имевшего 3 жен и 15 детей. В Беларуси Аду полюбил русскую девушку и женился на Наташе, которая заканчивала Минский пединститут. Этот брак стал для Наташи и ее семьи разрушительным ураганом. За некорректный выбор мужа дочерью ее отец, полковник Советской армии, был своим начальством уволен из вооруженных сил СССР. Когда Аду закончил институт и уехал на родину, справив в Минске свадьбу, женившись на своей любимой Наташе, я редко с ним переписывался. Прошло 3 года. С Аду мы уже не общались и даже не переписывались. Заботы, как я думал, захватили его целиком, да и моя жизнь была полна всевозможных проблем. В 1978 или 79 году я был приглашен в первый отдел крупнейшего военного предприятия в Минске, где работал социологом. Чиновник первого отдела, задача которого входила обеспечение секретности производственного процесса и конструкторских разработок, вызвав меня в свой кабинет, стал выспрашивать, имею ли я связи за границей. Я, разумеется, все отрицал, что было истинной правдой. И тут настал момент истины. Выдержав паузу, чиновник спросил меня, прищурившись: «А кто вам Аду Бансе?» Я ответил, как и был на самом деле, мой хороший знакомый, который учился в Минском политическом институте. «Однако он иностранный подданный!» Чиновник сорвался до фальцет, а я невольно покрылся потом реального страха, от которого уж точно никуда не деться. И хотя это был короткий миг атавистического переживания, пришедшего с неведомых мне лет террора, воплощение идеологии чисток, борьбы с миллионами врагов народа, мне было крайне неприятно. Да, времена и впрямь уже были другие. Я терпеливо выслушал только 10-минутную лекцию о бдительности, опасности кражи технологий, подрыве военной мощи страны и прочий бред. Но главное было то, что я не был арестован. не подвергся жестокому дознанию. Наконец, не был расстрелян, как враг народа. Моменты знакомства и общения с иностранными гражданами, случившиеся в судьбе моей матери Зины Юрьевой, и в моей жизни разделяли почти 47 лет. Но советская система была настолько насквозь пропитана секретностью и тотальной подозрительностью. Ох-ох-ох, тем не менее ее крах был наследственно неминуем, что и случилось в начале 90-х годов 20-го века. Начиная с 1931 года до самой смерти хранила мать память дружбу с тремя бакинскими женщинами-подругами, паней Ольгой Гусевой и Элли Столяровой. Фамилию пани я не знаю, а Ольгу Гусеву и Элли Столярову, дочерьми Ирины и Светланы, мужем Александром Столяровым, помню хорошо. Это были превосходные друзья моей матери, которые общались с ней с молодых лет до дней болезненной старости. Подруги матери приезжали к нам в Краснодар, оживленно переписывались, рассказывали о жизни, делились радостями, бедами своих семей и детей. Их жизненные заботы были полны только обыденными, каждодневными целями, характерными для каждой среднесоветской семьи – заработать деньги, найти подработку, чтобы утрясти жизненные проблемы. Все политические декларации властей, съезды КПСС, программы строительства коммунизма и прочий политический барабанный бой – проходили как сквозь сетку этих озабоченностей. Лживость системы была очевидна. Усилия власти прилично выглядеть были смешными. Возможности советской власти воспринимались и матерью, и ее подругами как несущественные для решения жизненно важных задач в их трудной, напряженной повседневности. Они просто принимали ее как реальность, в которой был некий порядок, к которому они привыкли. Все надежды, связанные с вмешательством народного государства, были со страхом наказания или обыденного обмана, на который были гораздо советские чиновники. Скудость заработка толкала на дополнительные усилия, и поскольку они были связаны с необходимостью закрытия дохода, это влияло, например, на характер. Ну, скажем, Ольге Гусевой, ближайшей подруге матери, делая ее скрытой и осторожной, хотя их связывали почти 30 лет дружбы. Жизненные представления, привычки, потребности подруг моей матери я считал устаревшими, не связанными с великими целями советской системы. Почему? Причина формирования такой позиции у меня была проста. Я был продуктом этой власти и этой идеологии. Повзрослев, готовился приложить усилия для ее дальнейшего развития. Мне еще только предстояло понять нежизнеспособность социалистической системы, ее приговоренность к неминуемой гибели. В одном из наших редких разговоров еще при жизни в Баку мать призналась: о чем мы говорили с Элей, Паней и Ольгой очень часто, так это о засилье азербайджанцев на работе. Это стало чувствоваться в середине 50-х и начале 60-х годов. Азербайджанцы могли рассчитывать на кадровый рост гораздо быстрее всех остальных, уж тем более русских. Многие из азербайджанцев открыто нам говорили в случае трений и конфликтов: уезжайте в свою Россию, что вам здесь надо? Это было неприятно, потому что в Баку, как нам всем казалось, мы жили дружно. Однако, как видишь, это было только видимость. Пока же на дворе стоял 1938 год. Время молодости Зины Юрьевой, период ее встреч и знакомств, иной раз значительных, многообещающих, какими не кажутся девушки, которые исполнилось 28 лет. Однажды Зина Юрьевна познакомилась с улыбчивым весельчаком, смуглолицым пареньком с упругой походкой боксера. Звали его Борисом. Фамилия Юрганов. Он был младше ее на 4 года. Она и не подозревала, что этот парень решительно положил на нее глаз. Супругами они стали 24 февраля 1938 года. А 27 февраля 1939 года на свет появился я, их сын Олег Борисович Юрганов.